Глава 7. Весь следующий день лило как из ведра. Тяжелые серые капли падали, словно осколки кремня. Уличные торговцы притихли, покупателей не было видно. Мостки армады стали скользкими. Произошло несколько несчастных случаев, пьяные или нерасторопные срывались в воду. Городские обезьяны невесело сидели под навесами и ссорились. Они были бичом армады, диким племенем. Они носились по плавучему городу, дрались, соперничали за отбросы и территорию, висели под мостами, взбирались на мачты. Они были не единственными дикими животными, обитавшими в городе, но из всех падальщиков — самыми успешными. Они сбились в кучу в промозглой сырости и вяло вылавливали друг у друга блох. В сумеречном свете библиотеки, вывешенные на стенах призывы к тишине, потеряли всякий смысл. Дождь лупил вовсю. Сторожевые псы в квартале Шадлер скорбно выли, как и обычно во время ливня, когда, по выражению струподелов, небеса начинали кровоточить. Вода устало колотила по бокам Юрока, флагмана квартала «Сухая осень». Темная гниющая масса заколдованного квартала была поражена грибком и выглядела мрачно. Жители соседнего квартала, называвшегося «Ты и твой», указывали на очертания обветшалого и опустелого необитаемого квартала и предупреждали, впрочем, они делали это всегда, что где-то там, в глубине, обитает бледный упырь. В первый час после захода солнца, в сумеречном курганном доме на палубе Тирантропа, в центре квартала Шадлер, подходила к концу шумная встреча. Стражники и труподелы слышали, как расходятся делегации. Они вертели в руках оружие и терли ладонями корку на своих органических латах. Среди них был и один человек. До 6 футов ему не хватало пары дюймов. Он был атлетически сложен, одет в сероватую кожу, на боку у него висел прямой меч. Говорил и двигался он со спокойной грацией. Он рассуждал со струподелами об оружии, потом попросил их показать ему приемы морту-крут, их боевого искусства. Он позволил им потрогать вязь проводов вокруг его правого предплечья, шедших затем поверх его доспехов к батарейке на поясе. Человек сравнивал пинок под названием «упрямый гвоздь» из ножного единоборства и удар «садр» из морту-крут. Он и его спарринг-партнер разводили руками, медленно показывая движение, когда над ними открылась дверь на лестницу. Стражники мигом замерли. Человек в сером неторопливо выпрямился и направился в угол. К ним спускался человек, одержимый холодной яростью. Он был высок, молод на вид, сложен как танцор. Кожу цвета бледного пепла покрывали пятна, а волосы, казалось, принадлежали кому-то другому. Темные, длинные, в мелких кудряшках, они непокорными прядями не спадали ему на плечи, напоминая свалявшуюся шерсть. Грива человека сотрясалась на ходу. Проходя мимо струподелов, он приветствовал их едва заметным надменным кивком. Те отвечали более церемонно и остановился перед человеком в сером. Они изучали друг друга с непроницаемым выражением на лице.
«Живец Доул!» — сказал, наконец, новоприбывший, голосом близким к шепоту.
«Мертвец Брукалак!» — последовал ответ. Утер Доул смотрел на широкое красивое лицо Брукалака.
«Похоже, твои наниматели, Утер, продолжают воплощать в жизнь свой идиотский план!» — пробормотал Брукалак. «Я все никак не могу поверить, Утер!» — добавил он, — «что ты одобряешь это безумие!»
Утер Доул не шелохнулся, продолжая сверлить его взглядом. Брукалак распрямил спину и усмехнулся. Эта усмешка могла выражать и презрение, и самоуверенность, и множество других чувств.
«Этого не будет», — сказал он. «Город не допустит. Город существует не для этого».
Он лениво приоткрыл рот, откуда высунулся длинный раздвоенный язык, пробуя на вкус воздух и запах пота Утера Доула. Были кое-какие вещи, которых Флоренсак категорически не понимал. Он не понимал, как он выносит холод морской воды. Из-за неуклюжих щупальцев ему пришлось погружаться с обнаженной грудью, и при первом соприкосновении с водой у него перехватило дыхание. Флорен даже решил было плюнуть, потом натерся густой мазью. Как бы там ни было, но он так быстро привык к холоду, что объяснить это было просто невозможно. Холод он по-прежнему ощущал, но ощущение это было каким-то отвлеченным. Холод не убивал его. Он не понимал, почему морская вода лечит его щупальца. Со времени их имплантации по прихоти судьи из Нью-Кробизона это наказание, согласно какой-то снисходительно-аллегорической логике, предположительно соответствовало тяжести его преступления, но осталось для него непроницаемой тайной. Они висели, как омертвелые зловонные конечности. Флорин поставил эксперимент, попытавшись надрезать их, но имплантированные нервы откликнулись обжигающей болью, и он чуть не потерял сознание. Но кроме боли, в щупальцах не было ничего живого, а потому он обмотал их вокруг туловища, как двух разлагающихся питонов, и постарался о них забыть. Однако, погрузившись в соленую воду, они начали двигаться. Различные мелкие инфекции прошли, и теперь щупальца были прохладны на ощупь. После трех погружений, к полному недоумению Флорина, щупальца начали двигаться и вне воды. Он выздоравливал. После нескольких недель погружений щупальца дали знать о себе по-новому, а их присоски теперь могли прикрепляться к ближайшим поверхностям. Флорин учился двигать ими по своей воле. В сумятице первых дней после прибытия Флорин бродил по кварталам, не веря своим ушам и глазам. Торговцы и бригадиры предлагали ему работу, говоря на языке, который он очень быстро начал понимать. Когда он подтвердил, что по профессии механик, чиновник администрации порта Саргановых вод смерил его жадным взглядом и на простейшем соле, помогая себе жестами, спросил, не хочет ли он сделаться ныряльщиком. Научить механика нырять было легче, чем научить ныряльщика тому, что знал Флорин. Научиться дышать нагнетаемым сверху воздухом и не поддаваться страху в маленьком душном шлеме было нелегко, как не сразу далось умение двигаться не слишком резко, чтобы тебя по инерции не отбрасывало назад. Но Флорин научился наслаждаться этой замедленной жизнью, вихревой прозрачностью воды, видимой через стекло. Теперь у него была работа, похожая на прежнюю — накладывать заплаты, ремонтировать, перестраивать, ковыряться в мощных механизмах. С той лишь разницей, что теперь, вдали от грузчиков и кранов, ему приходилось работать под толщей воды, а наблюдали за ним угри да рыбы, которые трепыхались в потоках, рожденных за много миль оттуда. «Я ведь тебе говорил, что это, как ее там, Хладовин, работает в библиотеке!»
«Говорил», — ответил Флорин.
Они с Шекелем ели под навесом на причалах, а потоп вокруг них продолжался. Шекель пришел на причал вместе с группкой оборванцев от 12 до 16 лет. Все остальные, насколько мог судить Флорин, были местными уроженцами, и тот факт, что они приняли в свою компанию чужака, привезенного сюда насильно, да к тому же с трудом изъясняющегося на соле, говорил об умении Шекеля приспосабливаться к окружающей среде. Мальчишки оставили Шекеля одного, чтобы он разделил трапезу с Флорином. «Мне нравится эта библиотека», — сказал он. «Мне нравится туда ходить, и вовсе не потому, что там работает эта тетка».
«Есть много чего гораздо хуже, чем чтение, во что бы ты мог вляпаться», — сказал Флорин. «Мы закончили хроники Раконога. Теперь ты бы мог найти другие истории. Почитал бы их мне для разнообразия. Как у тебя дела? Уже одолел алфавит?»
«Ну да, буквы разбираю», — неопределенно ответил Шекель.
«Ну, тогда тебе и карты в руки. Иди, поговори с этой холодной дамочкой. Пусть посоветуют, что читать».
Некоторое время они ели молча, наблюдая за группой местных креев, поднявшихся из своих подводных сот. «А как там, внизу?» — спросил, наконец, Шекель.
«Холодно», — ответил Флорин. «И темно. Темно, но вокруг все светится, и все такое большое. Вокруг тебя все такое огромное, видишь только громадные, неотчетливые формы, подводные всякие такие, а иногда, кажется, видишь и другое что-то. Разглядеть их толком не можешь, и потом, они под охраной, так что близко не подойти. Я видел креев под их трущобами, морских змеев, которых иногда впрягают в корабле-колесницы, рыба-людей вроде тритонов из квартала Баск. Ты их толком и не разглядишь, так они двигаются. Сукин Джон, дельфин, он шеф подводной службы безопасности у любовников. Тот еще тип, такой злобный, что и представить трудно. А потом, там еще есть несколько переделанных. Он умолк. «Чудно это, да?» — сказал Шекель, внимательно наблюдая за Флорином. «Я никак не могу привыкнуть». Больше он ничего не сказал. Флорин тоже не мог привыкнуть. Место, где переделанные были равны другим, где переделанный мог стать бригадиром, управляющим, а не оставаться всю жизнь чернорабочим. Шекель увидел, что Флорин потирает свои щупальца. «Как они у тебя?» — спросил Шекель. Флорин в ответ улыбнулся и сосредоточился. Один из эластичных отростков чуть сжался и потянулся, словно умирающая змея, к хлебу в руке Шекеля. Мальчишка одобрительно захлопал. На краю пристани, где выходил на поверхность крей, стоял высокий какт. Его голая грудь была испещрена волокнистыми растительными шрамами. На его спине висел массивный дискомет.
«Ты его знаешь?» — спросил Флорин. «Его зовут Хедригал».
«Что-то не похоже на кактское имя», — сказал Шекель. А Флорин в ответ покачал головой.
«Он не из Нью-Кробизона», — объяснил Флорин. «И даже не из Шанкела. Он, как и мы, попал сюда не по своей воле. Оказался в городе больше 20 лет назад. Он из Дрирсамхера, а это почти 2000 миль от Нью-Кробизона. И знаешь, что я тебе скажу? Он просто ходячее собрание всяких историй. С ним не нужны никакие книги. Он пиратствовал на торговом судне, а потом его захватили и привезли в город. Он видел, наверное, всех, кто живет в море. А из этого дискомета он тебе волос может перерубить. Классный стрелок. Он видел Керагори и людей-комаров, и неразмещенных. Да кого не спроси. И, о боги, он умеет о них рассказать. Они в Дрирсамхере такие рассказчики. Это там настоящая профессия. Хет — один из них. Он, если захочет, может гипнотизировать голосом. Ты от него будешь как пьяный и будешь слушать его истории».
Какт стоял совершенно неподвижно. Дождь хлестал по его коже.
«А теперь он аэронавт», — добавил Флорин. «Он много лет пилотировал летательные аппараты Гранд-Оста, разведчики и боевые суда. Он один из самых важных людей у любовников и вообще хороший мужик. Теперь он проводит время по большей части наверху, на высокомерии».
Флорин и Шекель оглянулись и подняли головы. На высоте более 1000 футов над палубой Грандоста парило в воздухе привязанное высокомерие. Большой искалеченный аэростат с искривленными хвостовыми стабилизаторами и двигателем, который не работал уже несколько лет. Аэростат держался на просмоленном канате, закрепленном на огромном корабле внизу, и служил для города вороньим гнездом.
«Этому Хедригалу нравится там», — сказал Флорин. «Он мне сказал, что в последнее время все больше любит тишину».
«Флорин», — медленно произнес Шекель, — «как тебе любовники? Я хочу сказать, ты ведь на них работаешь. Слышишь, как они говорят, знаешь, кто они такие. Что ты о них думаешь? Почему ты делаешь то, что им нужно?» Флорин попытался объяснить, хотя и знал, что Шекель до конца не поймет его. Но вопрос был таким важным, что он повернулся и внимательно посмотрел на парня, с которым делил комнату, на левом борту старого железного корабля. Этот парень раньше был его тюремщиком, слушателем и другом, а теперь становился кем-то другим, вроде члена семьи.
«Я должен был стать рабом в колониях», — тихо сказал Флорин. «Любовники из Грандоста приняли меня к себе, дали работу, платят деньги и сказали, им плевать, что я переделанный. Любовники дали мне жизнь, Шекель, они дали мне город и дом. И я тебе скажу, что бы они мне ни поручили, у меня к ним не будет претензий. А Нью-Кробизон пусть поцелует меня в жопу.
Я гражданин Армады, житель Саргановых вод. Я учу соль. Я подчиняюсь их законам». Шекель недоуменно смотрел на него. Флорин был человеком медлительным, спокойным, и Шекель прежде ни разу не видел его таким возбужденным. На Шекеля это произвело сильное впечатление. Дождь продолжался. Пассажиры Терпсихории по всей Армаде, те, которые не были задержаны, пытались наладить новую жизнь. Они спорили на цветастых яликах и баркентинах, покупали и продавали, учили соль, кое-кто плакал, кое-кто изучал городские карты, прикидывая расстояние до Нью-Кробизона или Нового Эспериума. Они скорбели о своей прошлой жизни, разглядывали гелиотипы друзей и любимых. В перевоспитательной тюрьме между Саргановыми водами и Шадлером находились несколько десятков моряков с Терпсихории. Некоторые кричали на своих охранников-воспитателей, пытавшихся утихомирить их. Все время прикидывали, может ли тот или иной охранник помочь им бежать. Размышляли, ослабнет ли их тяга к Нью-Кробизону, привыкнут ли они к Армаде. «А если нет, то что с нами сделают?» — спрашивали они себя. Когда Беллис прибыла в нереализованное время, ее прическа и макияж были сильно попорчены дождем. Она стояла, мокрая в дверях, слушая приветствие официанта, и смотрела на него, удивленная таким приемом. Она поймала себя на такой мысли, словно он настоящий официант, в настоящем ресторане, в настоящем городе. Красный Языкий был большим и старинным кораблем. Он был до такой степени застроен зданиями, переоборудован и переделан, что определить его тип было невозможно. Уже несколько веков он был частью Армады. На полубаке корабля остались одни руины — старые храмы белого камня, почти целиком превратившегося в прах. Они поросли плющом и крапивой, которая ничуть не отпугивала городских детей. На улицах Красноязыкова можно было увидеть всякие странности. Там и сям лежали горы каких-то отбросов, извлеченных из моря и словно забытых. Ресторан был небольшим, теплым и полупустым. На стенах — панели темного дерева. Окна выходили на ряд кечи и каноэ у пристани Ежового хребта, второй гавани Армады. У Беллис потеплело на сердце, когда она увидела, что с потолка на шнурках свешиваются бумажные фонарики. В последний раз она видела такие в часах и петухе, что на Солокусских полях в Нью-Кробизоне. Тряхнув головой, она попыталась прогнать горькую тоску. Иоганнес поднимался из-за столика в углу, делая ей знаки рукой. Какое-то время они сидели, не говоря ни слова. Иоганнес, похоже, робел, а Беллис поняла, что негодует на него. Почему он так долго не давал о себе знать? Однако, подозревая, что она несправедлива к нему, Беллис погрузилась в молчание. Она с удивлением обнаружила, что красное вино на столе — Галаджи, торгового дома «Предикус», урожая 1768 года. Она посмотрела на Иоганнеса широко распахнутыми глазами. Губы у нее были плотно сжаты, а потому казалось, что смотрит она неодобрительно. «Я подумал, почему бы нам не отпраздновать?» — сказал Иоганнес. «Я имею в виду отпраздновать нашу встречу». Вино было превосходным.
«Но почему они предоставили меня, нас, самим себе? Выживи или сдохни?» — спросила Беллис. Она без энтузиазма клевала поданное ей рыбное блюдо и горькую зелень, выращенную на палубах. «Я думала, я бы сказала, что это против здравого смысла — выхватить несколько сотен людей из привычной им жизни и бросить вот так на произвол судьбы».
«Нет, они не так сделали», — сказал Иоганнес. «Сколько пассажиров с Терпсихории вы видели? Сколько членов экипажа? Вы что, забыли все эти собеседования, все вопросы, что нам задавали по прибытии? Это были тесты», — тихо сказал он. «Они выясняли, от кого можно ждать неприятностей, от кого нет. Если они обнаруживают, что от вас одни беспокойства, или вы слишком привязаны к Нью-Кробизону...» Он оборвал предложение.
«Что тогда?» — спросила Беллис. «Поступают с тобой как с капитаном?»
«Нет, нет», — тут же сказал Иоганнес. «Я думаю, они работают с вами, пытаются переубедить. Ну, вот вы, скажем, знаете о насильной вербовке.
Во флоте Нью-Кробизона много моряков, чей морской опыт ограничивается тем, что в ночь вербовки они пьянствовали в прибрежной таверне. Но, тем не менее, оказавшись на корабле, они становятся моряками.
«На какое-то время», — сказала Беллис.
«Верно. Я же не говорю, что это в точности то же самое. Разница огромная. Попав в армаду, вы остаетесь здесь навсегда».
«Я это слышала уже тысячу раз», — медленно проговорила Беллис. «Но что вы скажете о флоте армады? О креях внизу? Вы думаете, они тоже обречены оставаться здесь навсегда? Если бы так оно и было на самом деле, если бы никто отсюда не мог вырваться, то жить здесь могли бы только местные».
«По всей видимости, да», — сказал Иоганнес. «Городские пираты уходят в плавание на несколько месяцев, может, даже на год. Во время своих путешествий они заходят в другие порты, и наверняка кто-нибудь пользуется этим, чтобы сбежать. Уверен, в мире можно встретить немало бывших обитателей армады. Но дело в том, что в команды набирают частично людей преданных, а частично тех, кого будет не жалко, если они убегут. Они почти все уроженцы армады, и редко кому из насильно завербованных удается получить разрешение. Нам с вами и надеяться нечего попасть на такое судно. Таким, как мы, суждено всю жизнь провести в городе. Но черт бы их драл, Беллис, вы только посмотрите, кого они набирают. Ну да, моряков, конечно, пиратов-конкурентов, порой торговцев. Но вы что думаете, армада захватывает все суда, с которыми сталкивается? На большинстве захваченных ими судов, как на Терпсихории, перевозили рабов. Или же это были корабли с переделанными, которых везли в колонии. Или корабли-тюрьмы. Или корабли с военнопленными. Большинство переделанных с Терпсихории давно поняли, что они никогда не вернутся домой. 20 лет. Боги милосердные. Да это же пожизненный приговор. Им это известно. А тут им, пожалуйста, и работа, и деньги, и уважение. Неудивительно, что они соглашаются на это. Насколько мне известно, только 7 переделанных с Терпсихории подвергаются обработке в связи с отказом. Причем 2 уже давно страдают слабоумием.
«А с каких это херов?» — подумала Беллис. «Ты вдруг стал так осведомлен. Джабер, тебя забери».
«Что же касается таких, как мы с вами», — продолжал Иоганнес, «то все мы уже знали, что уезжаем из дома, из Нью-Кробизона, никак не меньше, чем на 5 лет, а то и больше». Вы посмотрите, что за разнородная компания была у нас на корабле. Думаю, лишь немногие пассажиры были неразрывно связаны с городом. Конечно, прибывая сюда, люди чувствуют неустроенность, удивление, замешательство, испуг. Но они понимают, что это не конец. Разве это не новая жизнь, которую обещают колонистам нового Эспериума? Разве не этого искало большинство из нас?
«Может быть, и большинство», — подумала Беллис, — «но не все. И если, прежде чем дать нам здесь полную свободу, местные власти захотят убедиться, что мы тут пообвыклись и смирились, то боги знают, я знаю. Они ведь могут ошибиться в своих оценках.
Вряд ли они настолько наивны, что оставят нас тут без присмотра. Я удивлюсь, если они не ведут за нами пристального наблюдения и не отмечают все наши действия». Но что мы можем поделать? Это целый город, а мы в нем никто. Серьезной проблемой для них может стать только команда. Многих ждут семьи. Есть такие, кто, скорее всего, никогда не согласится признать армаду своим новым домом.
«Только команда?» — подумала Беллис, ощущая горечь в горле. «И что же с ними будет? То же, что и с капитаном?» — сказала она глухим голосом. «Или с Камбершамом?»
Иоганнес вздрогнул. «Мне сказали, что это только капитан и его первые помощники на всех кораблях, что им попадаются, потому что этим приходится терять слишком многое, и они особенно привязаны к своему родному порту». В выражении его лица было что-то заискивающее и извиняющееся. Беллис с нарастающим раздражением осознавала, что она одна. Она пришла сегодня сюда, рассчитывая, что ей удастся поговорить с Иоганнесом о Нью-Кробизоне, что он разделит с ней ее тоску, что она сможет дотронуться до своих кровоточащих ран и поговорить о людях и улицах, которых ей так не хватает. А может быть, — думала она, — они смогут коснуться того, что все эти недели не давало ей покоя. Побега. Но Иоганнес понемногу привыкал к новым обстоятельствам. Говорил он совершенно ровным голосом, словно сообщал о вещах, которые его не касаются. Он старался прийти к соглашению с городскими властями. Он что-то нашел для себя в Армаде и даже был готов признать ее своим домом.
«Как у них это получилось?» — подумала Беллис. «Чем он занимается?»
Последовало холодное молчание, потом она спросила.
«А как другие? Вы что-нибудь о них знаете?»
«Печальное известие. Одним из тех, кто не выдержал испытания в первые дни, был Мулификат», — сказал Иоганнес, и на его лице появилась искренняя печаль. «Население в Армаде смешанное, постоянно меняется. Поэтому город превратился в источник множества болезней. Местные уроженцы были народом выносливым, но в каждой партии захваченных оказывались заболевшие, и сколько-то человек непременно умирали». «До меня дошли слухи», — продолжал Иоганнес, — «что наш новенький, мистер Феннек, работает где-то в Саргановых водах или в Ты и Твой. Сестра Мериопа...» — глаза его вдруг широко раскрылись, он покачал головой. «Сестра Мериопа, ее держат где-то ради ее же безопасности. Она постоянно угрожает самоубийством». «Беллис», — прошептал он, — «она беременна». Беллис закатила глаза. «Я не могу это слушать», — подумала Беллис. Она говорила ровно столько, чтобы создавать видимость разговора. Ей было одиноко. «Претенциозные тайны и клише. Что дальше?» Презрительно подумала она, слушая, как Иоганнес перебирает имена пассажиров и офицеров терпсихории.
Вызывавший полное доверие моряк оказался переодетой женщиной, желавшей отправиться в море. Любовь и садомия среди рядовых.
В тот вечер в Иоганнесе было что-то жалкое. Прежде Беллис в нем ничего такого не замечала.
«Откуда вы знаете все это, Иоганнес?» — осторожно спросила наконец она. «Где вы были все это время? И чем занимаетесь?»
Иоганнес откашлялся и надолго уставился в свой стакан. «Беллис», — начал он. Тихие ресторанные звуки вокруг него казались очень громкими. «Беллис, я вам могу доверять?» Иоганнес вздохнул и поднял на нее глаза. «Я работаю на любовников», — сказал он. «Я не хочу сказать, что работаю в квартале Саргановы воды. Я работаю непосредственно на них. У них есть группа исследователей, работающих над весьма...» Он покачал головой, и на лице его появилась довольная улыбка. «Над весьма неординарным проектом. Неординарная возможность. И они пригласили меня, потому что им известны мои прежние работы. Они читали некоторые мои труды и решили, что я мог бы... что они хотят работать со мной». Беллис поняла, что его переполняет радость. Он был похож на ребенка, ну, вылитый ребенок. «У них есть маги, океанологи, морские биологи. Тот человек, я говорю о том, кто командовал захватом терпсихории, Абутери Доули, тоже в этой команде. Он там центральная фигура. Он философ. Там сейчас работают над несколькими проектами. Это исследования в области криптогеографии и теории вероятностей, а еще исследования, которое провожу я. Тот, кто руководит этим, обаятельнейший человек. Когда мы тут появились, он был с любовниками. Высокий старик с бородой».
«Я его помню», — сказала Беллис. «Он поздоровался с вами».
На лице Иоганнеса отразилось что-то среднее между раскаянием и удовольствием. «Верно», — сказал он. «Это Тинтинабулум, охотник. Он не местный, город нанимает его. Живет он на Касторе, с семью другими людьми. Это на границе Саргановых вод, Шадлера и Книжного города». «Мы занимаемся просто восхитительной работой», — сказал он, и, видя искреннее блаженство Иоганнеса, Беллис поняла, как армада завоевала его. «Оборудование старое и ненадежное, аналитические машины — сплошная древность, но тем поразительнее работа. Мне еще несколько месяцев придется догонять их. Они ушли далеко вперед, и я учу соль. Эта работа, она подразумевает чтение самых разных вещей». Он улыбнулся ей с плохо скрываемой гордостью.
Мой проект опирается на несколько ключевых научных трудов. Один из них — мой собственный. Можете поверить? Разве это не поразительно? Они собрались со всех уголков света. Из Нью-Кробизона, из Хадаха. Есть несколько таинственных книг, которых мы не можем найти. Они написаны на Рогомоле, Соле и Луннике. Говорят, что одна из самых важных — на Верхнекитайском. Мы составили список этих книг по ссылкам, найденным в тех публикациях, которые у нас есть. Не могу понять, как им удалось собрать здесь такую фантастическую библиотеку. Половины из этих книг я не мог найти дома».
«Они их воруют, Иоганнес», — сказала Беллис, и он замолчал. «Вот так они и собирают эту библиотеку. Каждый том в ней украденный, с кораблей, из прибрежных городов во время набегов, у людей вроде меня. Мои книги, те, что написала я, у меня украдены. Вот откуда все эти книги». Беллис чувствовала, как в ней зреет ненависть. «Скажите мне», — начала была она, но остановилась, затем отпила немного вина, глубоко вздохнула и продолжила. «Скажите мне, Иоганнес, это все очень интересно, разве нет? Во всем этом огромном океане, во всем этом необозримом вонючем океане, из всего этого огромного числа кораблей они находят один, именно тот, на котором плывет их высокоинтеллектуальный герой». И снова она увидела в его глазах виноватое выражение вперемешку с восторгом.
«Да», — сказал Иоганнес, тщательно подбирая слова. «Именно так, Беллис. Именно об этом я и хотел с вами поговорить». Ей вдруг стало ясно, что он сейчас скажет. И от этой уверенности тошнота и отвращение подступили к ее горлу, и тем не менее она все еще симпатизировала ему. Искренне симпатизировала. И так хотела ошибиться, что не встала и не ушла. Она ждала. Вот сейчас он развеет ее опасения. Но в то же время была уверена, что этого не случится. «Это не было совпадением, Беллис», — услышала она. «Не было. У них есть агент в Салкрикалторе. Они получают список пассажиров, едущих в колонии. Они знали о нас. Они знали обо мне». Дверь открылась и закрылась, закачались бумажные фонарики. С соседнего столика послышался переливчатый смех. Запах тушеного мяса был восхитителен. «Поэтому-то они и захватили наш корабль. Им нужен был я», — тихо сказал Иоганнес, и Беллис закрыла глаза в знак поражения. «Ах, Иоганнес», — сказала она срывающимся голосом. «Беллис». Он встревоженно протянул к ней руку, но она резким движением пресекла этот порыв. «Ты что, думаешь, я расплачусь?» — сердито подумала она. «Позвольте мне сказать вам, Иоганнес, что есть огромная разница между пятилетним, десятилетним и пожизненным сроком». Она не могла заставить себя посмотреть на него. «Вполне возможно, для Америопы, для кардомиумов, еще для кого-нибудь новый эспериум означал новую жизнь. Но не для меня. Не для меня. Для меня это было бегство, вынужденное и временное. Я родилась в Хнуме, Иоганнес. Образование получила в Мафатоне. Предложение мне сделали в Эховой трясине. А развелась я на Салакузских полях. Нью-Кробизон — мой дом, и он всегда будет моим домом». Иоганнес поглядывал на нее с нарастающим беспокойством. «Меня не интересуют никакие колонии, никакой этот ваш долбанный новый эспериум, никакой. Я не хочу жить среди продажных недоумков, неудавшихся спекулянтов, обесчищенных монахинь, чиновников, чья некомпетентность или слабость закрывает им дорогу домой, негодующих запуганных аборигенов. Дерьмо небесное, Иоганнес, меня абсолютно не интересует море, холодное, мерзкое, грязное, однообразное, вонючее. Меня совершенно не интересует этот город. Я не хочу жить в лавке диковинок. Это какая-то глупая постановка, страшилка для детей, плавучий пиратский город. Мне этого не надо. Я не хочу жить на этом огромном, вечно бултыхающемся в воде паразите, на этом водяном жуке, высасывающем соки из своей жертвы. Это не город, Иоганнес. Это глухая деревушка меньше мили в поперечнике, и мне она не нужна. Я всегда собиралась вернуться в Нью-Кробизон. Я не могу себе представить жизни вне его.
Он грязный, жестокий, суровый, опасный, в особенности для меня и в особенности теперь. Но он — мой дом. Нигде в мире нет того, что там есть. Культура, промышленность, население, магия, языки, искусство, книги, политика, история. Нюк-Робизон, — медленно произнесла она, — величайший город в Баслаге.
Этот панегирик из ее уст, из уст человека, который отдавал себе отчет во всей жестокости Нюк-Робизона, в его убожестве, в его насилии, звучал намного убедительнее, чем если бы его произнес Краснаба из парламента.
«И вы хотите мне сказать, — завершила Белли свою речь, — что я навсегда лишилась моего города из-за вас?»
Иоганнес смотрел на нее, как побитый. «Беллис», — медленно проговорил он, — «я не знаю, что вам ответить. Могу только сказать, что мне очень жаль. Это был не мой выбор. Любовники знали, что я среди пассажиров, и это не единственная причина. Им нужны пушки, так что, возможно, они все равно захватили бы Терпсихорию, но...» Голос его сорвался. «Хотя, возможно, это не так. Прежде всего им нужен был я. Но, Беллис, послушайте меня». Он взволнованно наклонился к ней. «Это был не мой выбор. Не я все это устроил. Я понятия ни о чем не имел».
«Но вы согласились с этим, Иоганнес», — сказала Беллис. Наконец она встала. «Согласились. Вам повезло. Вы здесь нашли себя, Иоганнес. Я понимаю, это был не ваш выбор, но, надеюсь, вы понимаете, что я не могу сидеть здесь и делать вид, будто все в порядке, вести с вами светскую беседу, когда по вашей вине я лишилась дома. И не называйте этих двух, будь они прокляты, любовниками, словно это какой-то титул или там небесное созвездие. Вы просто в восторге от них. А они ничем не отличаются от нас. У них есть имена. Вы могли сказать «нет», Иоганнес. Вы могли отказаться».
Беллис повернулась, чтобы идти, но он ее окликнул. Она и не подозревала, что его голос может быть таким холодным, яростным. Это потрясло ее. Иоганнес поднял на нее взгляд, руки его вцепились в столешницу. «Беллис», — повторил он тем же голосом, — «мне жаль, очень жаль, что вы чувствуете себя похищенной. Я понятия не имел. Но против чего вы возражаете? Против того, чтобы жить в городе-паразите? Сомневаюсь. Может быть, Нюк-Робизон и утонченнее армады, но попробуйте-ка сказать жителям разрушенного Сураша, что Нюк-Робизон — не пиратское государство. Культура, наука, искусство? Беллис, вы даже не понимаете, где вы оказались. Этот город — сумма сотен культур. Любой народ, живущий на берегах моря, терял корабли. Они терпели поражение в боях, их захватывали пираты, угоняли дезертиры. И вот теперь они здесь. Они то, из чего состоит армада. Этот город — сумма потерянных за всю историю мира кораблей. Они — бродяги и парии, а их потомки принадлежат к цивилизациям, о которых Нюк-Робизон даже не слышал. Вы это понимаете? Вы понимаете, что это означает? Те, кто отринул свое прошлое, встречаются здесь. Они переплавляются, как в котле, образуя нечто новое. Армада бороздит воды вздувшегося океана практически с незапамятных времен. Она отовсюду подбирает изгнанников и беженцев. Беллис, дерьмо небесное, да вы хоть что-нибудь о них знаете? История? Об этом народе мореплавателей многие века ходят легенды. Вы об этом знали? Вы знаете, о чем рассказывают моряки? Самому старому из судов армады больше 1000 лет! Корабли могут меняться, но армада ведет свою историю по меньшей мере от людоедских войн, а некоторые говорят, что и от империи призрачников, черт бы ее драл. Вы говорите «деревня»? Никто не подсчитывал население армады, но это несколько сотен тысяч, никак не меньше. Пересчитайте все эти бесчисленные палубы. Длина улиц в общей сложности здесь ничуть не меньше, чем в Нюк-Робизоне. «Нет, Беллис, я вам не верю. Я не думаю, что у вас есть объективные причины не желать оставаться здесь и предпочитать армаде Нюк-Робизон. Я думаю, вы просто скучаете по дому. Поймите меня правильно. Я не прошу от вас объяснений. Ваша любовь к Нюк-Робизону вполне понятна. Но вот что вы сейчас говорите?
«Мне здесь не нравится. Я хочу домой». Впервые он посмотрел на нее с чувством, похожим на неприязнь.
«А если положить на одну чашу весов ваше желание вернуться, а на другую — желание нескольких сотен переделанных с терпсихории, которым теперь позволено жить не как животным, то, думаю, ваши затруднения покажутся не такими уж существенными». Бейлис не сводила с него глаз.
«Если бы кому-нибудь пришло в голову сообщить властям, что я подходящая кандидатура для заключения и перевоспитания, то, клянусь вам, я покончила бы с собой».
Эта угроза была глупой и не имела под собой почвы, и Бейлис не сомневалась. Иоганнес чувствует это. Но опуститься до прямой просьбы к нему она не могла. Она знала, что в его силах устроить ей крупные неприятности. Он был коллаборационистом. Она повернулась и вышла в дождь, который все еще хлестал армаду. Она столько всего хотела сказать ему, о стольком попросить. Она хотела поговорить с ним о платформе Сорга, об этой огромной огнедышащей загадке, оказавшейся теперь в небольшой бухте, образованной кораблями. Она хотела знать, зачем любовники похитили эту установку, для чего она предназначена и что они собираются с ней делать. Где теперь команда с установки? Где геоэмпат, которого никто не видел? Бейлис была уверена, что у Иоганнеса есть ответы на все эти вопросы. Но теперь она ни за что не стала бы с ним говорить. Она не могла отделаться от его слов и только надеялась, что и ее слова все еще не дают ему покоя.